Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, обладатель авторского YouTube-канала и человек, который умеет мгновенно придумать себе кликбейтный заголовок. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте. Доброе утро.
Себе, он нам придумывает, в том-то и дело. Себе, ладно, нам придумывает.
А у меня есть тема как раз для...
Тебе стесняюсь.
Вячеслав, не надо стесняться. У меня есть прекрасная тема как раз для кликбейтного заголовка. Я сначала подумала, что это шутка. Ну, там, 1 апреля.
На четвертый год сотрудники начали думать заголовками, наконец-то.
Да, вот. 24 мая. МВД России в рамках борьбы с мошенниками обсуждает возможность введения тотального запрета на кредиты для граждан. Просто, чтобы люди не становились жертвами мошенников. Надо просто кредиты запретить. При необходимости россиянам будут предлагать индивидуальную разблокировку.
Научитесь плавать, воду нальем.
Примерно вот так. Вячеслав, при всем уважении к аппарату МВД, это вообще их ли дело кредиты запрещать?
Ну, я это воспринимаю как общую стратегию на усложнение доступа людей к деньгам вообще. То есть государству очень важно все поставить под контроль, снятие денег, переводы самим себе, кредиты, вот все, что касается денег, ну, не научены еще, да, нужно уроки грамотности им провести, 10 лет посмотреть, как они будут бумажными деньгами обращаться, а потом только давать доступ людям к финансам. Вот эта общая стратегия, она везде просматривается, и очень много жалоб людей сейчас на то, что, ну, просто блокировки на блокировках и блокировками погоняют. Где вот только не возьми, какую отрасль, связанную с банковским сектором, кредитные карты, там, дебетовые карты, любые операции, вот очень много жалоб. Соответственно, давайте пока наблюдать, но мне кажется, что это общий тренд на ужесточение такого как бы подхода к личным финансам, наверное.
От мошенников-то это защитит самое главное?
Нет, конечно. Ну, поймите, что когда против вас действуют люди, которые каждый день придумывают 100 способов обхода новых каких-то ограничений, они натренированы на преодоление любых преград, и, конечно же, мошенничество будет процветать и дальше, а люди будут страдать.
Ну, то есть, как это видит МВД, который почему-то уважает Татьяну, я уж не знаю почему, значит, как это видит МВД, что если вам понадобится кредит, вы спросите разрешение у государства. Вот если государство вам разрешит, то вы пойдете и на рынке возьмете кредит.
Боже, какой коррупционный схематоз открывается. Представляете, какие будут откаты, чтобы тебе разрешили взять кредит.
Опа.
Простите, что я плохо думаю о людях, но мне кажется, что закончится именно так.
То дело даже не в разрешении, а в том, что многие люди не захотят тратить время на то, чтобы соблюдать какие-то формальности, и, конечно, легче заплатить часто. То есть, возможно, открывается дополнительный коррупционный механизм, конечно.
То, о чем мы планировали, значит, сегодня поговорить, это, ну, прежде всего... Я вчера видел такие не заголовки, а комментарии от людей на Трампа. Похоже, уже мало кто обращает внимание, потому что он такой: а, снова тарифы. И такие все: а, и ладно, и ничего страшного. Пообещал он ввести 50% пошлины для ЕС и 25% для Apple. Но мы уже привыкли, что он откатывает туда-сюда, поэтому, может, опять откатит.
Ну, во-первых, пошлины на товары из Евросоюза, он вроде летом еще пока, ну, собирается ввести, есть какой-то период для переговоров. Всегда это некая стартовая позиция для торга. И с Тимом Куком он договорится наверняка, что а давай, Дональд, мы вот что-то сюда перенесем, а что-то оставим в Индии. Также с Евросоюзом они просто будут договариваться по каким-то отдельным блокам товаров, которые, ну, там, для Америки очень чувствительные. Европа скажет: ладно, вот здесь уступаем, а вот здесь нет, принципиально. В общем, это процесс переговоров. И, ну, давайте уже просто поймем, что он так привык наскочить, а потом отыграть. Да? То есть максимально задрать ожидания, напугать всех, а потом торговаться под эту уже дудку, что называется. Но эффективность этой стратегии, она с каждым разом будет снижаться, потому что если ты все время используешь один и тот же механизм, вокруг него начинается много разных научных обоснований, как его обойти, как можно побороть Дональда с его вот этим наскоком ковбойским, и каждый раз это будет даваться ему все сложнее, но это не значит, что он откажется от этого. В общем, резюме, не будет 50% пошлин на весь импорт из Евросоюза, конечно, так же, как не будет 25% пошлин на все айфоны в Америке, собранные не в Америке. Ну и, соответственно, где-то там будут какие-то компромиссы находиться. Я еще раз повторяю, что, конечно, это все очень грустно наблюдать. Это все уже вызывает действительно какую-то усмешку нелепую, потому что если ты последовательно добиваешься каких-то четких для себя целей, ты какого-то результата достигнешь. Ну, неважно, там, сильно ли сократится торговый дефицит в США, не сильно ли, но он хотя бы действительно мог сокращаться планомерно, и появился бы тренд. А сейчас никто не понимает, что за тренд вообще впереди, и эта неопределенность, она, конечно, очень неблагоприятна для рынков. Мы видим, как опять, не веря в трамповскую тарифную войну, к моему сожалению, там как-то немножко подрастает нефть, она все еще ниже гораздо, там, чем нужно для бюджета, и гораздо ниже, чем была до начала тарифной войны. Но, тем не менее, вот эти рынки, они уже не реагируют на новые какие-то атаки Трампа, и это показатель того, что, конечно, он сдал назад, и он промахнулся.
Вячеслав, а можете тогда чуть более общее оценить вот эти движения разнонаправленные Трампа? Просто в самом начале еще все очень внимательно следили за Илоном Маском, а теперь Маск исчез. И все говорят, ну да, ничего не получилось, чувак разрушил свою репутацию, получил огромные проблемы с бизнесом, но и с Доджем тоже как будто бы ничего не получилось, и вот как незаметно он взял и исчез. Может быть, со всеми этими финансовыми, экономическими инициативами Трампа произойдет все то же самое? Он просто в какой-то момент такой, да, ничего и не было.
Ну, к сожалению, к моему, потому что я действительно считаю, что есть большие плюсы от того, чтобы Трамп совершал ту политику, которую он хотел бы совершать. Но я думаю, что, скорее всего, так и будет, что многие его инициативы окажутся просто потоплены, торпедированы, и там пример Маска очень хорош в этом смысле, да, вот просто уйти в тень, даже не сделав громкого заявления, и примерно так же могут, так скажем, закончиться все инициативы Дональда Трампа, увы.
С вашего позволения на Россию посмотрим. Вы сказали, что нефть подрастает, но в последнее время, значит, она падала, ну, некоторое время, сейчас, может быть, последние дни отрастает чуть-чуть. И многие заметили, что на фоне падения нефти рубль-то все равно остается стабильным и даже подрастает немножко. Что происходит?
Смотрите, нефть у нас ходит примерно от низов там 50-52 по бирже, то есть понятно, что реальные сделки могут быть и ниже, до 58-59 за Urals. Вот в коридоре там $5-7, она гуляет туда-сюда, и когда она подбирается к 50 вплотную, главный вопрос, пересечет ли она 50 и пойдет ли ниже. Когда она подбирается к 60, соответственно, вопрос, а не пробьет ли она сейчас 60 и не пойдет ли она выше. Вот в этой концепции мы живем последний месяц, скажем, или там с начала апреля, когда началась торговая война Трампа, была объявлена. Поэтому сейчас, на данный момент, ситуация на примерно там, $20 хуже, чем она была еще там, какое-то время назад. И эти те максимумы, которые очень поддерживали российский бюджет Путина, это примерно там январь, пики были очень серьезные, когда ходили на 78, там, ну, какие-то совсем потрясающие цифры. Вот. Сейчас примерно на $20 ниже. Ниже гораздо, чем в прошлом году. Но а что касается доллара? Вот если смотреть не на каких-то коротких отрезках, типа там месяц, а посмотреть, что реально происходило за последний год, то вот этот тренд и нужно обсуждать. Смотрите, нефть, допустим, дороже. Ну, предположим, она дороже год назад там, на 15%, на 20%. А доллары и евро дешевле, подешевели относительно рубля на 10%. Смотрите, не будем опять же брать какие-то пики, когда сейчас любят в заголовке выносить, что рубль укрепился там на 40%. Ничего подобного. За год он укрепился всего там чуть меньше 10%. То есть если вы возьмете курс 24 мая 2024 года и посмотрите на курс там, конца этой недели условно, вы поймете, что укрепление рубля, оно совсем небольшое. И вот можно обсуждать годовую тенденцию, то, что мы накопили за год. И также посмотреть, окей, а что произошло с основными экспортными доходами по нефти, газу там, и так далее. И мы прекрасно видим, что доходы сократились, это факт, и серьезно сократились на 15-20%, а национальная валюта укрепилась. Такого никогда не бывало. Мы всегда прекрасно помним, всегда случалось что? Мы это прекрасно помним, когда нефть дешевеет, когда доходов от экспорта меньше, рубль ослабляется. Всегда мы смотрели на нефть и смотрели потом, что происходит с рублем. Вот эту аномалию и стоит обсуждать. Не какие-то скачки туда на 40%, сюда на 20%. Вот за год что произошло? А произошло только одно, что последние 3-4 месяца мы живем в ситуации, что Трамп не вводит никакие санкции. У нас дружба потенциально с Америкой. И вот она уже, так скажем, воплотится в какие-то реальные результаты. А это значит, что для инвесторов это сигнал, что либо скоро можно будет уже заходить на российский рынок с точки зрения покупки каких-то активов, государственных облигаций там, и так далее, и так далее. Либо это можно делать уже сейчас из-под полы. То есть это отношение инвесторов к общему тренду возобновления, так скажем, нормальных экономических связей с условным Западом. Для них, для инвесторов, в первую очередь, конечно, значима американская политика. Это и есть причина основная того, что мы видим. Вот этого диссонанса, этого несоответствия, которое все уже устали обсуждать. Других объяснений этому быть не может просто. Ну, то есть вот реальные инвесторы либо уже заводят деньги, покупают там государственные обязательства, не ГКО, там УФЗ, да, надеюсь, скоро и до ГКО дойдет уже дело, и пирамида начнет строиться, потому что заимствования все равно дорогие, бюджет не справляется и так далее. А вот валюта, которая приходит, она, естественно, меняется на рубли, естественно, валюты больше, чем нужно импортерам, да, потому что импорт не растет, импорт стагнирует, иногда даже просаживается. Люди не так активно ездят за рубеж, как раньше, соответственно, ну, чуть лучше, чем в прошлом году, но все равно это небольшие объемы спроса на валюту. И вот этот дисбаланс, очень много российских же денег в виде валюты заходят через разные юрисдикции, типа там Арабские Эмираты, другие страны, которые торгуют с Россией и открыты для нее. А спроса на валюту большого нету у импорта. Соответственно, вот этот дисбаланс приводит к вот этому краткосрочному эффекту, который, я как еще раз, десятый, сотый раз повторю, может нарушиться в случае, если Трамп любую санкцию ведет, то есть если Трамп разрушит этот консенсус в элитах, о том, что в российских элитах, о том, что все будет хорошо, о том, что Россия и США друзья, партнеры и так далее. Вот поэтому Трамп и не вводит никаких санкций. Да, его умоляют хоть какую-то санкцию ввести. Он старый возобновляет, пролонгирует, но новых никаких не вводит. Потому что это разрушит именно вот эту надежду на некий там союз, некое партнерство России и США, который Трамп и Путин хотят. И я делал отдельный видос на своем канале, посмотрите, почему Дональд этого хочет. Но в этот момент, конечно, все и полетит с точки зрения курса 110. Это первое. Второе. Объективно не может долго ситуация эта продолжаться. То есть если сейчас убрать фактор Трампа, вдруг он передумает и начнет какую-то первую порцию санкций вводить, тогда, естественно, мы увидим кардинальный разворот всего, что там, мы видели последний год, особенно последние 4 месяца. Соответственно, второе – это просто проблемы бюджета, проблемы финансов государственных. И вот это все, естественно, ну, там, по консенсусу всех аналитиков должно привести уже летом к девальвации, хотя я ее жду уже всю весну, да, она обязана произойти. Но окей, сейчас ее смещают на лето. Какой она будет там? До 100, а к концу года до 110, первый вариант прогноза. Или сначала там до 90-95, а к осени уже там выше 100 уйдет. Это вот никто не знает. Все будет зависеть, опять же, от там, действий Трампа, от ситуации на экспортных рынках, на рынках углеводородов. Но то, что девальвация неизбежна, и все должно вернуться обратно. То есть сначала достигнуть того уровня, который был год назад, то есть, условно там говоря, 95 рублей за доллар, 97 рублей за евро, условно, плюс-минус. И потом должно пойти обязательно дальше. Потому что оснований для того, чтобы курс был 80, естественно, никаких нету. Посмотрите, что с бюджетом творится. Посмотрите на убытки нефтяных компаний за первый квартал даже, без апрельского падения. Именно из-за того, что они недополучают рублей, нефтяные компании, там, «Газпромнефть» показала убытки, «Руснефть» в убытках. Ну, то есть уже нефтяная отрасль пошла в минуса. Да? Конечно, все будут настаивать на том, чтобы рубль девальвировать, и это неизбежно.
Вячеслав, очень важная тема. Инфляция борща. Да. Ну, на самом деле, может быть, это звучит как-то забавно, но за словосочетанием инфляция борща стоит довольно серьезная проблема. Это цены на овощи, которые очень резко и очень сильно выросли. Понятно, можно там вспомнить, как пару недель назад все иронизировали над Лукашенко, который говорил: ой, а где же в Беларуси вся картошка? Потом можно вспомнить, как в России один из чиновников говорил, что проблемы с овощами исключительно из-за того, что россияне огороды не хотят сажать и сами виноваты. Но как бы понятно, что проблема эта системная и довольно серьезная. Что с борщом?
Ну, кстати, вот в Беларуси я посмотрел, там какие-то очень большие просадки по сбору картофеля, и действительно там какие-то перебои начались, это для меня была новость, я вчера прочитал сообщение и даже удивился, а где вообще картошка-то, куда она вся подевалась, да? Ну, в первую очередь, правильно, снижение за годы вот этого импортозамещения эффективности сельского хозяйства, рентабельности сельского хозяйства приводит эту отрасль в плачевное состояние. И если раньше еще, допустим, пшеница держалась за счет того, что это экспортный товар, на нем хорошо зарабатывали фермеры и экспортеры, трейдеры, то и сейчас она пошла вниз, потому что нерентабельно стало торговать пшеницей на экспорт из-за пошлин, из-за других всяких составляющих. И вот мы видим постепенную деградацию сельского хозяйства в России, и как уже союзное государство Беларусь все на себя проецирует сразу же, что происходит в России, потому что это две взаимозависимых экономических системы. Ну, скажем так, Россия не очень зависит от Беларуси, а Беларусь очень зависит от России. Да? Вот. И понятно, что это все приводит к снижению урожайности, к уходу многих и урожайности с гектара, и урожайности в абсолютных показателях. Да? То есть мы видим и сокращение игроков на рынке, числа игроков на рынке, то есть фермеры выходят массово из этого бизнеса, отдают технику, они не способны не обслуживать кредиты, не брать новые, не платить такие зарплаты, которые люди хотят, чтобы работать на селе и так далее. То есть это кризис производства, объема производства. И во-вторых, кризис эффективности, потому что сельское хозяйство потеряло доступ к современным сортам, правильным сортам селекционным, которые позволяют иметь хороший урожай, потеряло доступ ко многим технологиям, которые импортные, естественно. То есть вот эти два эффекта, они накладываются, и снижение урожайности, и снижение объема производства. И что получается, что Россия оказывается действительно в ситуации постоянного дефицита, который покрывается постоянным импортом, а импорт сразу, конечно же, толкает цены вверх. Ну, это вот пресловутая египетская картошка, да, которая все говорят, вот египетская картошка 200-250 рублей за килограмм, а где же наша по 40? Ну вот нашей по 40 уже нет, либо она там в какой-то момент появится краткосрочно в момент сбора урожая, чуть цены скорректируют относительно импортной египетской, но потом снова все пойдет вниз. Но это вот ближайший месяц, июнь, пик по всему тому, что еще не собрали нового урожая. Да? Картофель, капуста, лук, это все, конечно, в июне достигнет абсолютных каких-то непотребных показателей, людям надо приготовиться к этому. Ну и, конечно, иметь свой огород в ситуации кризиса – очень разумное решение, поэтому если у людей есть возможность, я всегда советую, конечно, возвращаться к этому.
Вот
к корням, так сказать, и к корнеплодам.
А вот и заголовок. Да. Пора возвращать огород.
Да, советую вкладывать в землю.
Значит, картошку.
В огород. Я хотел вот о чем спросить еще. Мы говорили тут в военном обзоре о прогнозе JP Morgan Chase. Почему о военном? Потому что они создали собственный центр геополитики, который призван помочь клиентам в оценке инвестиционных рисков. Что, в общем, понятно. И вот первый доклад про перспективы войны в Украине был. Я просто хотел вас спросить, Вячеслав, а как вообще, может быть, банкиры в этом смысле даже лучше военных аналитиков? Ну, потому что они как бы дают инвестиционные рекомендации, там, не знаю, ориентируют клиентов и вообще как-то на деньги ориентированы. Вот в этом смысле прогнозом JP Morgan Chase или, может быть, других каких-то банков по политическим вопросам и по военным вопросам, может быть, им больше стоит доверять, чем другим?
Ну, я знал очень многих людей, которые в инвестбанках занимались аналитикой. Это все прекрасные математики, которые работают со сложнейшими моделями. И я не видел такого же уровня аналитиков среди чиновничества или там, тем более Министерства обороны. Я их немного-то и знал в прежние годы. Но те, с кем я общался, конечно, не позволяют сделать вывод о том, что они близко даже по уровню, так скажем, владения аппаратом приближаются к инвестбанкирам. Поэтому, да, в ваших словах есть доля истины. Что такое вообще прогнозирование? Вы собираете очень много данных. Ну, big data – это как самый идеал, да, когда у вас все посчитано, когда вы знаете, сколько спичек осталось в коробке у там, солдата на передовой, да, условно. Вот до каких-нибудь мышей надо докопаться, очень много данных собрать и выстраивая соответствующие модели, а тем более сейчас есть искусственный интеллект, очень мощные вычислительные машины, которые могут по, скажем, соответствующей формуле, если эта формула правильно задана и правильно вообще управляется этот аппарат исследовательский, то, конечно, можно нарисовать очень интересные сценарии, которые будут обладать высокой достоверностью. Следовательно, прислушивайтесь к мнениям инвестбанкиров, иногда они лучше владеют ситуацией, чем военные и политики.
Только тут, наверное, надо сделать небольшой дисклеймер, что если вы инвестбанкир, который близок к Дональду Трампу, скорее всего, вы еще будете обладать такими инсайдами.
Не знаю. Там, может быть, влияние может быть самое разное. Спасибо большое. Говорим экономическому обозревателю Вячеславу Ширяеву. Спасибо, Вячеслав. Подписывайтесь на канал Вячеслава в Ютубе. Всячески рекомендую. Спасибо большое.
Спасибо огромное.